Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях студент 4-го курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии, секретарь научного издания СППДА, журнала «Христианское чтение» и иеромонах Кирилл Порубаев. Отец Кирилл, здравствуйте, с праздником вас, пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, с праздником, благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков, аминь.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, темой нашей сегодняшней беседы станет праздник Благовещения. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Кирилл, давайте начнем нашу беседу с того, что напомним нашим телезрителям о том, что же произошло чуть более 2000 лет назад и почему сегодня, в сегодняшний день, все христиане исполнены такой великой радости.
Да, Михаил, вы совершенно правы. Сегодня мы вспоминаем очень важное событие, которое называется Благовещение. Этот важный церковный праздник мы вспоминаем, поскольку именно в этот день архангел Гавриил пришел к девушке, которая жила в городе Назарете, и благовестил ей о том, что через нее родится Мессия, Господь Иисус Христос, тот, который спасет человеческий род от греха. И сегодня, по старому стилю, 25 марта, по новому календарю 7 апреля мы празднуем праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И это событие действительно очень и очень важно. Наверное, можно обратиться к евангельскому повествованию этого события для того, чтобы рассказать вкратце о том, что же действительно имело место в те далекие годы, еще до Рождества Христова. Об этом событии повествует лишь только один евангелист. Евангелист Лука в своей первой главе рассказывает о том, что к девушке, которая жила в галилейском городе Назарете, по имени Мария, девушка эта была обручена старцу Иосифу. Мы подчеркиваем, она была обручена. Священное Писание не называет ее женой Иосифа. Оно говорит, что она была ему обручена. И вот к этой девушке неожиданно для нее является архангел Гавриил и приветствует ее такими словами: «Радуйся, благодатная, благословенна ты между женами». Священное Писание говорит, что она была очень удивлена и в ответ пыталась понять, что же может означать такое необычайное присутствие такого необычайного посланца. Но ангел успокаивает ее и говорит: «Не бойся, ты обрела благодать у Господа, и через тебя придет на землю Мессия, ты родишь сына и наречешь ему имя Иисус». Но она с удивлением говорит: «Как же я могу родить сына, если я не замужем?» На что ангел ей отвечает, что Дух Святой на тебя найдет, и ты родишь сына. И вот дальше Пресвятая Богородица, Дева Мария, говорит слова, которые являются образцом для всех нас. Слова, которые подчеркивают ее внутреннее состояние, благодаря которому и стало возможно вообще вот это вот благовестие. Она сказала такие слова: «Се, раба Господня, то есть я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». То есть пусть со мной будет так, как Ты мне сказал, потому что я послушна Господу, и потому что я верю, что Господь посылает мне тебя с такой благой вестью. Еще один важный аспект нужно осветить этого события. А почему, собственно, эта весть является для нас благой? И именно поэтому ведь мы так радостно празднуем сегодня событие Благовещения Пресвятой Богородицы. Здесь нам нужно, как ни странно, обратиться к самому-самому началу человеческого рода, к сотворению человека, а затем к его грехопадению. Наверное, вы знаете, что сатана в образе змея искусил прежде женщину, искусил Еву. И через змея, а затем через женщину, а затем и через Адама, через наших прародителей, в мир вошел грех. Люди в этом грехе оказались виноваты в том, что они доверились больше вот этому змею, который им сказал: «Посмотрите, Господь якобы вас обманывает, и боится, что вы станете такими, как боги». И вначале Ева, а вслед затем и Адам поверили ему и отошли от Господа. И возникло вот это разделение между человеком и Богом. Конечно же, змей обманывал Адама с Евой. И это стало ясно сразу же после того, как они совершили вот этот вот акт гордости, когда они подумали, что они и без Бога смогут быть сильными. Вот этот акт недоверия, в котором они сами себя отделили от Господа. И богослужебные тексты праздника Благовещения, они даже вот подчеркивают, что вот была первая женщина Ева, через которую, в том числе через которую, вначале именно через нее грех вошел в мир. А дальше все мы, вот мы с вами и все остальные люди, мы в это твердо верим, являются потомками Адама с Евой. А поскольку мы являемся потомками, то мы так или иначе несем на себе последствия вот этого первого разделения между человеком и Богом. Мы знаем, что Господь изгнал людей, Адама и Евы, из рая, для того, чтобы они не могли, живя в раю вечно и при этом укореняясь в своем зле, стать такими, какими стали падшие ангелы. Мы знаем, демонов мы всегда изображаем в черном виде, с рогами и в очень таком неприятном виде. И Господь спасает человека от такой участи вечного нахождения во грехе, изгоняет его из рая. Но, с другой стороны, для человека оказывается недоступным вот это вечное блаженство, для которого он был создан и от которого по своей воле отказался. Таким образом, первая женщина совершила грех. И Господь устрояет таким образом, что и через женщину, через Деву Марию приходит тот с большой буквы, который спасет человека от этого разделения, от разделения между человеком и Богом, спасет человека от греха. Вот именно, и это самое главное, есть причина нашей радости. Поскольку мы знаем дальше, Господь Иисус Христос, который от нее родился, пострадает на кресте и воскреснет. И тем самым покажет, что и мы все воскреснем, и откроет для нас врата в Царствие Небесное, которые были до этого закрыты. И вот в этом и есть самая-самая главная радость, поскольку именно здесь, именно в событии Благовещения Пресвятой Богородицы, когда Архангел Гавриил приходит к Пресвятой Богородице и говорит, что вот от тебя родится Спаситель, даже не в Рождестве Христовом, а именно здесь еще раньше, поскольку именно в этот момент в чреве Пресвятой Богородицы воплощается Господь Иисус Христос. Именно в этот момент приходит спасение роду человеческому. И это есть самая-самая главная радость, поскольку особенно эта радость уместна в преддверии Пасхи. Вот мы находимся сейчас в Великом Посту и ждем праздника Воскресения Христова. И вместе с тем мы сегодня радуемся о том, что Господь воплотился. Вот, пожалуй, вот почему так важен для нас сегодняшний праздник.
Спасибо, отец Кирилл. То есть мы совершенно справедливо можем говорить о
Об особенном статусе этого праздника среди остальных, и даже тропарь, который мы поем в этот праздник, подчеркивает своими словами это «Дни спасения нашего главизна».
Да, первые слова тропаря «Дни спасения нашего главизна» на славянском языке могут быть переведены на русский, что вот сегодня есть начало нашего спасения. Или, может быть, самый главный момент нашего спасения, что вот с него-то все и начинается. Здесь можно еще отметить один очень интересный момент. Оказывается, что вот дата 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому стилю, она является достаточно древней в качестве даты праздника Благовещения. И, как ни странно, почти все православные церкви празднуют праздник Благовещения именно в этот день. И это неспроста. По вере древних христиан, именно в этот день произошли все самые главные события в истории всего человеческого рода. Среди таких событий, наверное, на первом месте нужно все-таки назвать именно искупление, то есть распятие Спасителя или по прошествии небольшого времени день распятия Спасителя заменяется праздником Воскресения Христова. И древние христиане верили, что Христос воскрес не когда-нибудь, а именно 25 марта. Дальше многие христиане верили, что именно в этот день Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. И в том числе они верили, что вот в этот центральный день человеческой истории, вот это очень важно понять, центральный день вообще всей человеческой истории, и для нас с вами тоже, они верили, что и в этот же самый день воплотился Господь Иисус Христос. И тем самым мы видим, насколько было важно для первых христиан вот совмещение вот этих вот событий, что вот такое величайшее событие, как воплощение Господа, оно не могло произойти ни в какой другой день, кроме вот 25 марта.
Спасибо, отец Кирилл. Вот насчет ветхозаветных пророчеств о рождении Мессии от Девы. Расскажите, пожалуйста.
Да, я уже, начиная говорить о празднике Благовещения, уже невольно коснулся Ветхого Завета, поскольку вообще вся история человеческого рода, она неразрывно связана и ведет ко спасению, ко воплощению Господа, к Его распятию и к Его воскресению. И вот Господь, изгоняя Адама и Еву из рая, о чем я уже говорил только что, Он изрекает пророчество и говорит Еве, обращаясь именно к ней, что «я положу вражду», то есть будет иметь место вражда между семенем жены, так он говорит, и между змеем. И дальше он говорит, что семя жены будет поражать змея в главу, то есть в голову, а змей будет поражать семя жены в пяту, ну, то есть на русском языке в пятку. И тем самым Господь указывает на то, что от Девы в далеком-далеком будущем, спустя много столетий, спустя много тысячелетий после Адама с Евой, хотя он на это не указывает, когда это произойдет, но он говорит, что будет жена, у которой будет семя, такие непонятные слова в то время. Однако любой из вас может открыть первые главы книги «Бытия», первые главы, и прочитать там это. Эти удивительные непонятные слова Ветхого Завета. Вот он говорит о том, что это семя, указывая на Иисуса Христа, оно поразит дьявола, поскольку в образе змея, конечно, Господь показывает нам на сатану, на того, через которого пришел в мир грех. И вот уже тогда, при сотворении человека, уже буквально спустя небольшое время после сотворения человека, Господь говорит, дает обетование, что «я вас изгоняю, но придет семя жены и дарует вам спасение». Это вот самое первое ветхозаветное пророчество Господа о том, что придет Мессия, и он не просто придет, а родится от жены. Причем вот эта фраза «семя жены» показывает нам на то, что он родится без мужа, без отца земного. А мы теперь знаем, что он родится от Отца Небесного. Вообще, особенность Ветхого Завета в том состоит, что когда мы его читаем, несмотря на Новый Завет, нам многие вещи оказываются непонятными. Вот даже эта фраза, что положу вражду между семенем жены и змеем, она оказывается совершенно непонятной, если мы с вами не знакомы с Новым Заветом. Однако, прочитав Новый Завет и зная события, которые там описываются, мы понимаем, на что указывала эта фраза. Таким образом, как говорят святые отцы, мы можем сказать, что Новый Завет, или, иначе говоря, Господь Иисус Христос, в Ветхом Завете сокрыт, а Ветхий Завет в Новом раскрывается. И вот мы с вами это сейчас только что видели. И, наверное, нужно обратить внимание еще на второй, еще на второй, не менее важный фрагмент Ветхого Завета. Теперь уже мы с вами обратимся к книге пророка Исаии. Если первый фрагмент был из книги «Бытие», то второй фрагмент, о котором я сейчас говорю, он из 7 главы книги пророка Исаии. Это очень известный стих. Исаия, 7 глава, 14 стих. Там пророк Исаия, обращаясь к иудейскому царю, говорит такие слова. «Се дева примет во чреве и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». И мы, христиане, понимаем эту фразу именно как указание на то, что от девы, именно даже не от женщины, а там стоит слово, которое четко говорит, что это будет девушка, что именно от девы родится тот, кто спасет человеческий род. Нужно сказать, что не только в этой главе, в 7 главе книги пророка Исаии, но еще в 2 главах, и любой из вас может открыть Священное Писание и прочесть, и я вам очень советую это сделать, это совсем не сложно, займет буквально несколько минут. Однако вы откроете для себя удивительные тексты. Вот значит, не только в этой главе, в 7 главе, а также и в 9 и в 11 главах говорится о том, каким и кем будет этот самый Мессия. И поистине там говорятся удивительные слова. Там говорятся слова, что он будет править справедливо, что когда он воцарится, а там говорится, что он воцарится, что когда он воцарится, волк и ягненок будут вместе рядом лежать, и ягненок не будет бояться волк. Он говорит о том, что пророк Исаия говорит о том, что это будет поистине царство доброты и любви. И вот эти удивительные слова говорятся о Мессии, об Иисусе Христе, Мессия того, кто исполнит обещание, данное еще Еве, исполнит обещание, данное и другим ветхозаветным отцам. И мы видим, что не от кого-нибудь родится, а от девы. Удивительное событие. И поэтому мы так сегодня торжественно его празднуем. Нужно сказать, что вообще в Ветхом Завете очень и очень много мест, которые говорят о том, что на землю придет Мессия. Но некоторые из них указывают даже, каким образом он придет. И вот мы сами видели, вот эти два фрагмента говорят о том, что Мессия родится от девы. И это исполнилось во всей полноте в Новом Завете, о чем нам повествует евангелист Лука, как мы с вами говорили вначале.
Спасибо, отец Кирилл. Дорогие друзья, я напоминаю вам о том, что сегодня мы принимаем звонки в нашей студии. Телефон прямого эфира 812-677-62-44. Пожалуйста, звоните к нам в студию и задавайте ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы «Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы». Отец Кирилл, удивляет то, как Пресвятая Богородица принимает слова ангела, с каким спокойствием. Почему она сохраняет такое спокойствие при разговоре с Божьим посланником?
Пожалуй, нужно сказать, что она все-таки удивлена. Нельзя сказать, что она воспринимает это благовестие как должное. Она спрашивает, она размышляет себе, как говорит Священное Писание, что же это такое за приветствие необычное. Благословенна ты между женами. Она не знает, почему она благословенна между женами. Дальше она даже, можно сказать, возражает посланнику Божию. Она делает это очень смиренно, однако она с удивлением спрашивает, ну как же я могу родить сына, если я не имею мужа? А митрополит Филарет Дроздов в проповеди на праздник Благовещения, он даже приводит такое толкование этого фрагмента, он говорит о том, что тем самым Дева Мария, вот задавая этот вопрос, как же так я рожу сына, не будучи замужем, он говорит, что она спрашивает, что я согласна, он говорит такие слова, а я согласна на это, согласна на то, что ты говоришь, но только ведь я всю свою жизнь решила провести в девстве, в чистоте. И если возможно то, о чем ты говоришь, при сохранении моей девственной чистоты, то тогда я согласна. Вот митрополит Филарет Дроздов приводит такое толкование. Таким образом, мы видим, Пресвятая Дева не вполне спокойна, не вполне спокойна, она все-таки удивлена. Кстати, нужно еще отметить вот какой вопрос. Мы видели, что с самого начала существования человеческого рода Адам с Евой, а потом их потомки ждали пришествия Мессии, поскольку Господь уже Еве пообещал, что Мессия придет. И поэтому бездетность в еврейском обществе считалась наказанием Божиим. И поэтому вот такое избрание Божьей Матери, путь незамужества, путь девства, он был как раз чужд обществу того времени, обществу, которое ее окружало. Однако она по некоторому внутреннему влечению, конечно, по Божьему внушению, по Божьему научению и по своему внутреннему стремлению решает избрать такой путь, путь чистоты. И поэтому она, как говорит митрополит Филарет Дроздов, спрашивает ангела, что если возможно сохранение моей чистоты, то тогда я согласна на то, что ты предлагаешь мне. И однако Господь избирает вот именно такой путь для воплощения своего, совершенно неожиданный для людей, которые вокруг Девы Марии жили в то время. И именно таким образом он приводит на землю Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа. Здесь же вот еще нужно сказать, почему она так со смирением воспринимает эти слова ангела, архангела Гавриила. Ева, первая женщина, она согрешила и создала разделение, создала, если можно сказать, трещину, пропасть, непроходимую стену между человеком и Богом. Она создала это разделение не только между человеком и Богом, она создала это разделение между людьми. Она создала это разделение внутри самого человека. Мы знаем, каждый из нас знает, что бывает иногда разум подсказывает, что нужно сделать правильно, а почему ты делаешь, идешь по влечению какого-то, по какому-то внутреннему влечению совсем нехорошему. И это тоже есть внутреннее разделение. И это есть грех, как некая болезнь. Мы знаем, что есть разделение между человеком и природой. Если в раю человек был властелином природы, и природа подчинялась ему, он любил природу, и природа, все животные любили его, человека, то после грехопадения нарушается и это единство. И внутри самой природы нарушено единство. Грех есть то, что разделяет вообще все в мире, начиная от разделения между человеком и Богом и кончая человеком внутри природы, разделением внутри природы. И далее, на протяжении человеческого рода, жизни человеческого рода, Господь вел людей к тому, чтобы появился на свет человек, который смог бы это разделение по мере, конечно, своих сил преодолеть и стать достойным того, чтобы внутри него воплотился сам Господь. И вот Пресвятая Дева Богородица, она не есть просто случайный человек. Она есть плод внутренних трудов, плод внутреннего стремления многих-многих поколений, живших до нее. И сама она является венцом, вершиной вот этого долгого и трудного, тысячелетнего восхождения человечества обратно к Господу. И когда пришел момент, и когда Дева Мария достигла этой святости, не побоимся этого слова, то к ней был послан архангел Гавриил. Но даже здесь он спрашивает ее, согласна ли ты на это? И она дает свое согласие со смирением. И вот поэтому, пожалуй, она дает такое смиренное и спокойное согласие. Вот это тоже важно знать, что... И дает нам пример, что если человек действительно стремится к Господу и направляет все свои усилия, весь свой внутренний мир, свое сердце, свои помыслы, свою любовь, свою веру к чему-то, что неразрывно связано с Господом, то тогда внутри него и сам Господь поселится, как это произошло в случае Пресвятой Преснодевы Марии.
Спасибо, отец Кирилл. Здесь возникает следующий вопрос. Мы видим, что Пресвятая Дева была готова к тому, чтобы вместить в своем сердце вот эти вот слова, да, и была готова к тому, чтобы стать Богородицей, стать той, через кого в мир придет Спаситель Христос. Но как нам сегодня в этом сумасшедшем ритме жизни, в котором мы живем, да, в этом гуле и грохоте больших городов, научиться настраивать свое сердце таким образом, чтобы мы смогли вот этот Божий призыв услышать, который обращается к каждому из нас?
Да, поистине, в празднике Благовещения, наверное, ключевое место занимает Божий призыв. И он происходит очень тихо. Вообще любой праздник в честь Пресвятой Богородицы, наверняка вы не раз это ощущали на своем опыте, когда находились на таком празднике в церкви, этот любой праздник в честь Пресвятой Богородицы, он очень тихий, он очень мирный. И потом, выходя из храма, с удивлением замечаешь, насколько ты чувствуешь внутреннее успокоение, насколько тебе стало светло, радостно и легко на душе. И особенно это происходит в празднике Пресвятой Богородицы. Как будто бы она сама присутствует на этом празднике, сама обо всем заботится, все покрывает своей материнской любовью, материнской заботой, и тем самым и нам передает это спокойствие. И, пожалуй, здесь-то и кроется ответ на ваш вопрос. Для того, чтобы услышать призыв Божий, нужно для начала хотя бы научиться молчать. Причем в некоторых случаях в буквальном смысле этого слова. Потому что оказывается, что когда человек что-то говорит, а часто он говорит это по совершенно ненужному поводу, и тем самым он просто не пускает себе в голову, себе в сердце, в свое сознание, не пускает каких-либо мыслей о Господе. То есть для начала, научившись хранить молчание, вначале в буквальном смысле слова, а потом и в смысле молчания мыслей, когда у нас в голове не будет находиться каких-то ненужных и лишних мыслей, то вот в смысле уже и такого молчания мы окажемся способными принять призыв Божий. Мы окажемся способными его почувствовать. Пожалуй, вот таков будет ответ на ваш вопрос. Молчание. А когда мы научимся молчать, это не значит, что мы вообще никогда ничего не должны говорить. Конечно, нет. Но нужно знать и меру. Мы знаем русскую пословицу: слово серебро, а молчание золото. И я уверен, что каждый из вас неоднократно убеждался в этом на своем собственном опыте. А когда мы научимся с вами молчать, то мы сможем внутри своего сознания, внутри своего сердца поселить уже не какую-то болтовню, не побоюсь этого слова, а поселить внутри себя молитву. Это может быть совсем простая молитва. Это может быть изредка повторение слов: «Господи, Господи, помилуй», или «Господи, помоги мне». Или идешь о чем-то, бывает о чем-то нужном, размышляешь, но потом ты возвращаешься: «Господи, помоги мне решить этот вопрос». Внутри себя говоришь. И если мы умеем быть тихими внутри себя, то это будет для нас естественным. И мы увидим, что в какой-то момент действительно Господь нам поможет. И тем самым будем чувствовать, что и Он рядышком с нами находится и помогает нам. И мы слышим с вами этот призыв. Еще один важный момент, в качестве, который нам нужно сделать, чтобы услышать призыв Божий, это, как это не привычно для нас звучит, нужно ходить в храм. Мы знаем из предания о том, что Пресвятая Дева Богородица, праздник, который мы сегодня празднуем, с детства воспитывалась в храме. Родители ее пообещали, что если родится у них ребенок, то они его посвятят Богу и дадут в храм на воспитание. Что и сделали в трехлетнем возрасте. Из трехлетнего возраста до возраста отроческого, 13-14 лет, Пресвятая Богородица находилась при храме, и там воспитывалась. И она там, безусловно, научилась молчанию, безмолвию. И, безусловно, она там научилась молитве. Важную роль также играет так называемый духовный отец. Мы с вами, к сожалению, в современном мире, как вы говорите, в мире суеты, почти не знаем о том, кто такой духовный отец. А духовный отец – это очень-очень важный человек в жизни каждого из нас. Это священник, которому мы ходим на исповедь, которому доверяем свои тяжелые переживания, быть может, доверяем свои какие-то слабости, исповедуем перед ним эти слабости, и если он нам дает какие-то советы, то мы стараемся следовать его советам. И вот через эти советы духовного отца человек также оказывается связанным с волей Божьей. И если вы имеете духовного отца, то вы, конечно, знаете, о чем я говорю. Если же вы не имеете, то вы это неизбежно почувствуете, когда вы выберете для себя такого священника. Нужно сказать, что вот эти отношения между человеком и духовным отцом, а его имеет, кстати, любой человек, даже священник, будучи священником, он обязательно имеет духовного отца, поскольку должен быть тот, кто подскажет в сложной ситуации. Эти отношения, они должны быть очень близкими, и их бывает непросто установить. И не нужно думать, что первый священник, которого вы видите на своем пути, станет обязательно для вас духовным отцом. Вы должны, быть может, сложно сказать, каким образом выбирать себе духовного отца. Быть может, вам будет нравиться, как он говорит проповеди. А быть может, он вам однажды даст такой удивительный совет на исповеди, что вы почувствуете, что вот этот человек, что этому священнику вы готовы довериться. Поскольку отношения между человеком и духовным отцом – это доверительные отношения, это добровольные отношения. Но с другой стороны, однажды сделав свой выбор, сказав себе, что вот я, по крайней мере, буду послушен этому человеку, надо понимать, что нужно следовать советам этого человека. Ну, бывает, он советует, а бывает, он благословляет и говорит, что вот я тебе не благословляю этого делать. Особенно ты приходишь и спрашиваешь, вот скажите, вот сложная ситуация, я не знаю, как мне сделать здесь, скажите, как бы вы мне благословили. И если он вам дает благословение, то нужно уже идти и делать так, как он сказал. Уже здесь нужно отложить свою волю, потому что вы сами к нему пришли и спросили. И через это также мы будем причастны вот к этому тихому призыву Божьему, когда мы добровольно согласимся на такие отношения. Отношения между человеком и духовником. Но еще раз говорю, что это очень близкие отношения, очень доверительные отношения. И, быть может, потребуется не один год для того, чтобы вы действительно нашли священника, которому вы готовы довериться. Это не значит, что вы не можете ни у кого другого исповедоваться. Конечно, нет. Но это очень важно, иметь того, кто вас будет вести. Что вы будете знать, что есть тот, кто вас может наставить в сложной ситуации. И вот в нашем мире мы сегодня, к сожалению, очень слабо знаем вообще о такой практике духовничества. А вообще любой человек должен иметь такого священника. Быть может, он вообще будет жить далеко, и вы с ним будете редко видеться. Быть может, иногда созваниваться, иногда к нему приезжать. Но вы будете чувствовать, что вот он действительно для вас стал отцом, которому вы готовы доверить свои даже не только переживания, но свои немощи. И это очень важно. И на это нам указывает Пресвятая Богородица, которая воспитывалась при храме.
Спасибо, отец Кирилл. У нас есть звонок от Натальи. Давайте ответим на этот звонок. Наталья, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Отец Кирилл, подскажите, пожалуйста, всегда ли праздник Благовещения приходится на Дни Поста? Если то, что мы именно Великий Пост часто празднуем этот праздник.
Спасибо вам за вопрос, Наталья.
Спасибо, Наталья, за вопрос. Ответ таков. Праздник Благовещения чаще всего приходится на дни Великого Поста, но можно указать даже конкретные рамки, в которые он может попасть. Мы знаем, что праздник Благовещения не переходящий. По новому стилю он празднуется 7 апреля, по старому календарю он празднуется 25 марта, а Пасха, а вследствие того и Великий Пост, он каждый год приходится на разные даты, на разные периоды. И праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, самое раннее, когда может случиться, это в четверг третьей седмицы, как мы говорим в церкви, или в четверг третьей недели Великого Поста. Это самое раннее в Великом Посту, когда может быть праздник Благовещения. То есть, например, праздник Благовещения никогда не может случиться на первой неделе Великого Поста. Никогда такого не будет. Ну и до Великого Поста тоже никогда не будет. А самое позднее, когда праздник Благовещения может случиться, это среда Светлой Седмицы. Таким образом, бывают иногда случаи, когда праздник Благовещения выпадает на Пасху, на праздник Воскресения Христова. И тогда такое совпадение называется таким необычным словом «кириопасха», которое переводится как «пасха господственная», то есть «самое настоящее». И это, кстати, такое название, возможно, именно в свете того, что я говорил о том, что для первых христиан значило 25 марта. Что 25 марта они верили, что Господь воскрес 25 марта, и что 25 марта в тот же самый день Господь и воплотился. То есть вот это наименование «Господственная Пасха», «Кириопасха», вероятнее всего, указывает как раз на то, что вот именно так это было в самом деле в реальных событиях, в событиях Воскресения Христова и в событиях Благовещения. Ну, еще раз подчеркну, да, самое раннее, когда может быть праздник Благовещения, это четверг третьей седмицы, третьей недели Великого Поста, самое позднее – это среда Светлой Седмицы, то есть среда после Пасхи.
Спасибо вам, отец Кирилл, за ваш ответ. Возникает еще один вопрос, обращенный ко всем нам. Мы видим вот и то, что Пресвятая Богородица сумела подготовиться к тому, чтобы услышать слова Господни, и обладала, так скажем, стяжала, да, великий дар смирения. Вот, можем ли мы сегодня, опять же, в наши сложные времена, действительно сложные, когда и, значит, там, кризисы, и безработица, и многие другие факторы заставляют человека очень много нервничать, даже гневаться, да, на ту ситуацию жизненную, которая складывается вокруг него, как обрести вот смирение, подобное тому, которое мы видим у Пресвятой Богородицы?
Непростые вопросы, конечно, вы задаете. Непростые вопросы, но, пожалуй, нам с вами не нужно думать, что мы живем в очень плохое время. В истории человечества существовали периоды гораздо более худшие. Мы можем обратиться, например, к Священному Писанию Ветхого Завета и увидим, что, оказывается, во время жизни патриарха Ноя он один и его семья оказались выбраны Господом для спасения и для продолжения человеческого рода, а все остальные погибли в водах всемирного потопа. И, как нам говорит Священное Писание, они вполне справедливо погибли, настолько развратился род человеческий. Но, тем не менее, даже в таких условиях нашлась семья, которая сохранила благочестие. Не нужно думать, что мы живем в каких-то очень тяжелых условиях. Мы знаем, что совсем не так давно, чуть меньше 30 лет назад, в нашей стране христианство преследовалось достаточно жестокими мерами. И вот в то время людям было действительно тяжело быть христианами. Мы знаем, что были периоды войн. Мы с вами, жители Петербурга, конечно, можем вспомнить блокаду города. Тогда он назывался Ленинград. Но и там люди жили, боролись. И там люди совершали богослужения. И там они прославляли Господа. А мы, живя, в общем-то, в благополучии, когда никто нас не принуждает отказываться от веры Христовой, когда нету, слава Господу, слава Богу, нету войн, никто нас не принуждает делать зло, мы находимся на самом деле в очень хорошей ситуации, в очень хороших условиях. А далее нам нужно просто понять, что вот на самом деле борьба со злом, прежде всего внутри нас, вот то, что вы назвали раздражение, злость, суета. Вот прежде всего мы должны как раз с этим и начать бороться. Начать можно бороться со совсем, казалось бы, неважных вещей. Например, многие из нас, кто водит машину, имеют обыкновение, находясь за рулем, ругаться на тех водителей, которые вокруг него. Казалось бы, такая мелочь. Но оказывается, что мы, будучи христианами, должны с этого именно начать нашу борьбу со злом. И не нужно думать, что вокруг все плохо. Оказывается, зло внутри нас, прежде всего. И если нам кажется, что вокруг нас люди творят недобрые дела, то это верный признак того, это не только верный признак того, мы можем быть уверены, и нужно лишь только это увидеть, мы можем быть уверены, что на самом деле причина-то вся в нас. И что если только мы изменимся, внутри нас есть какой-то недостаток, который заставляет нас видеть в людях зло. Однако, изменившись, мы увидим, что и зла-то на самом деле нету. Также есть известный духовный закон, согласно которому человек видит в других именно то, видит то зло в других, которое есть в нем самом. И опять же, если вы видите зло в другом человеке, прежде всего посмотрите на себя и скажите внутри себя: «Господи, так, наверное, я в этом виноват, помоги мне это увидеть. А на другого человека я смотреть не буду. Вначале разберусь с собой. А уже когда с собой разберусь, может быть, посмотрю на него и помогу ему». И поверьте, что когда вы разберетесь с собой и посмотрите на него, окажется, что у него-то и нет ничего, а дело-то было именно в вас. И борьба именно со злом внутри себя есть наша прямая обязанность. Вот вы говорите, как мы можем этого достичь? Да для этого мы и живем. И нужно понемногу, начиная с молчания как раз, раздражение, разделение, а ведь грех — это есть именно разделение, мы уже много сегодня про это говорили. Раздражение есть результат разделения, злость есть результат разделения между людьми. Так вот, понемногу надо с этого начинать, и как раз для решения таких вопросов нужно обращаться к духовному отцу, которому я говорил. Потому что в случае каждого человека все происходит очень индивидуально. И мы твердо уверены в том, что именно через священника, через духовного отца. Но если нет духовного отца, то просто священника, к которому вы подойдете и спросите: вот что же мне сделать, чтобы достичь какого-то совершенства, то священник вам поможет. А вообще, опять же, если вы откроете Священное Писание, то Господь там начинает свою проповедь, а так же, как Иоанн Предтеча начинает свою проповедь с таких слов: «Покайтесь». Первое, что он говорит: «Покайтесь, и приблизится Царство Небесное». Далее, уже в книге «Деяний апостольских», когда апостола Петра, недавние иудеи и язычники, которые хотели следовать за апостолом Петром, следовать за Христом, спрашивали апостола Петра, что же нам делать, то и им апостол Петр говорил: покайтесь. А покаяние с греческого слова означает изменение. То есть покаяние не есть некое такое самоуничижение. Сама суть покаяния состоит в том, что я увидел в себе зло, и изменился, сказал себя, что «а я вот не буду больше так делать, попробую так не делать, я постараюсь так не делать». Я изменился уже хотя бы потому, что я признался сам себе, что это зло есть действительно зло, и что моя привычка, то, что я привык делать, оказывается нехорошо. Это бывает иногда болезненно, а иногда бывает так, что ты, особенно потом после исповеди, придя к священнику на исповеди и сказав ему о том, что «вот я каюсь, я делал это, я оправдывал себя». Но вот теперь-то я признаю, я больше так не буду делать. Вы, уйдя с исповеди, вы ощутите такую необычайную легкость, что будете не понимать, как вы жили до этого. И вот это и есть верное средство к тому, чтобы начать бороться с тем злом. Вот вы спрашиваете, что делать. Исповедь — для этого есть церковное таинство. И это очень важный момент.
Спасибо, отец Кирилл. Давайте напоследок подведем некоторый итог и вот как-то подумаем о том, чему мы, христиане 21 века, можем научиться вот сегодня, всматриваясь в этот праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Ну, самое главное в этом празднике — это, конечно, сама Пресвятая Богородица. И то, что та ее святость, та ее чистота, та ее преснодевственность. А преснодевство означает, что она была девой и до Рождества, и в Рождестве, и после Рождества. Та ее готовность принять Господа внутрь себя. Та ее направленность. к Господу всю ее жизнь, как я сказал, воспитывалась она при храме, она решила сохранить девственную чистоту, не выйти замуж всю свою жизнь. И далее потом и находилась рядом с Господом, и далее уже после воскресения Господа, после Его вознесения, она находилась среди учеников Христовых всю свою жизнь, все свое сердце, все свои помышления она направляла ко Господу. И через это оказалось возможным то, что сам Господь пришел и поселился внутри нее. И мы должны знать, что и каждый из нас сможет достичь такого с помощью Господней и с помощью Пресвятой Богородицы, конечно.
Спасибо, отец Кирилл. Ну и вот напоследок, что вы хотели бы от себя пожелать нашим телезрителям?
Пожалуй, в свете того, о чем мы с вами сегодня говорили, нужно пожелать тем, кто, может быть, еще не начал поститься, а мы сейчас находимся с вами в посту, чтобы он нашел в себе силы, собрался с духом и пришел в храм, и, быть может, поисповедовался. Пришел и рассказал то, в чем и тяготит его совесть. И тем самым мы приблизимся к образу Пресвятой Богородицы, к той чистоте, которой она обладала. И обретем, быть может, пока в маленькой частичке, в маленьком лишь только подобии, мы обретем ту же самую чистоту, которой она обладала. И сделав это, давайте, быть может, приложим немного усилий для того, чтобы достойно встретить праздник Пасхи. Поскольку ведь самое главное, как мы говорили, причина радости того события, которое мы сегодня празднуем, это то, что через Пресвятую Деву Богородицу пришел в мир Господь Иисус Христос, который пострадает на кресте, но воскреснет и пообещает каждому из нас воскресение Христово. И поистине, вот эта радость, это обещанное воскресение, оно стоит того, чтобы мы немножечко, совсем немножечко здесь потрудились и, быть может, постарались стать чище, подобно Пресвятой Богородице.
Спасибо, отец Кирилл, за эту очень интересную беседу. Здорово, что вот именно сегодня мы с вами смогли вновь встретиться с вами в нашей студии и поговорить вот непосредственно в День Благовещения об этом прекрасном и замечательном празднике. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Желаем вам плодотворного постного подвига. Сегодня в студии телеканала «Союз» с вами был иеромонах Кирилл Порубаев, студент 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии. Вел телепрограмму «Беседы с батюшкой» ведущий Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.